Так, друзья, наш вопрос о Боге будет продолжен сегодня. В прошлый раз мы с вами говорили о совершенно уникальном в истории религиозного и религиозно-философского сознания понимании Бога, которое имеет место в христианстве. Это уникальное заключается в том, что христианство впервые заявило о том, что Бог есть любовь и всегда есть любовь. Даже во всех тех ситуациях, которые, кажется, вызывают в нашем сознании очевидное восприятие, что Бог наказывает, Бог мстит за грехи и преступления людей, оказывается, нет, здесь происходит совершенно иное. Нет мести у Бога. Но нет и другого. Нет вот того, чем отличаются законы физического мира, законы бытия. Какой характер они носят? Закон не чувствует, не видит, он ничего не делает, он просто существует. И существует именно так, как он есть. Бог не есть бесстрастный в этом смысле закон. Христианство утверждает, что Бог не подобен какому-нибудь закону тяготения, для которого абсолютно все равно, что или кто падает, и что произойдет с тем, кто падает. Христианство утверждает, что Бог есть любовь и всегда желает, и всегда осуществляет в той мере, в какой человеческая свобода позволяет Богу действовать, осуществляет любовь. Единственным, оказывается, препятствием в осуществлении этой любви является богоподобная свобода человека. Здесь Бог не может коснуться ее. Не может. Свобода воли – это есть то ненарушимое, неприкосновенное, чего Бог никогда не касается. Он создает своим промыслом только условия, при которых наилучшим образом... Что значит наилучшим образом? То есть наиболее отчетливо и ясно может осуществляться человеческая свобода в выборе добра или зла. Вот с этой точки зрения вполне понятен тот великий смысл человеческой жизни, о котором очень многие задумываются. Каков же оказывается этот смысл? Смысл в том, чтобы человек, как существо разумное, как существо чувствующее, как существо, осознающее в себе действие нравственного закона, избрало добровольно, свободно избрало себе путь жизни и ее цель – добро или зло. В этом выборе, совершенно свободном выборе, мы видим еще одно удивительное свойство человека. Но самое замечательное для нас в данном случае является то, что Бог оставляет в неприкосновенности эту нашу свободу. И все его действия, оказывается, являются действиями любви, но это действие соотносится с духовным состоянием каждого человека, каждого общества, каждого народа. Пример, который вот самый простой, который я вам приводил, о том, что назначаются совершенно различные, будем говорить, рецепты для больного туберкулезом и для больного острым аппендицитом, очень хорошо показывает, как действие любви может носить совершенно различный характер. Именно вот с этой точки зрения мы можем и лучше понять, и ответить на один из самых жгучих, я бы сказал, вопросов, постоянно стоящих перед человеческим сознанием, вопросом о страданиях. Все те страдания, которые совершаются в мире и происходят по разным внешним и внутренним обстоятельствам, они являются не местью Бога. Нет. А они являются только действием любви Божией, соответствующей в каждом случае духовно-нравственному состоянию человека. Я бы при этом хотел обратить ваше внимание на один очень интересный момент, который как-то уходит часто из сознания, а иногда просто неизвестен. Момент, который, кстати, дает возможность понять нам и дать ответ на один, я бы сказал, такой, на первый взгляд, несколько странный или необычный вопрос. А когда происходят стихийные бедствия, как тут объяснить действие любви Божией? Ну, когда войны, понятно, сами виноваты. Алчность и прочие вещи, гордыня. А когда стихийные бедствия происходят, наводнение, чума, как сегодня говорят, цунами, что здесь, как здесь понять? Значит, Бог все-таки наказывает людей? Все-таки за их грехи и преступления посылает Он эти стихийные бедствия? Вот здесь я хочу вам открыть нечто. То, что, может быть, вам известно, а может быть и нет. Но момент, который чрезвычайно важен, и знать который необходимо, заключается он в следующем. Что существует определенная цепь, соподчиненность уровней организованности жизни. Я бы сказал, даже уровней различных планов бытия. Что под этим подразумевается? В данном случае под бытием я разумею не в абсолютном смысле это слово, а вот в чем. Некие слои, так сказать, бытия. Я их назову, и будет тогда ясно, о чем идет речь. Возьмите существование просто материи как таковой. Материи. Вот это один уровень. Второй уровень. Биологический. Жизнь. Посмотрите, насколько она совершеннее, будем говорить, насколько организованнее неживой материи. Неживое и живое. Органическая жизнь поражает просто своей организованностью по сравнению с неорганической. Возьмите дальнейший уровень, психический. Психика, ой, как это много значит. Обратите внимание, читали когда-нибудь в журналах такие удивительные вещи, как, например, «Ходящие по огню»? Когда специально берут огромную яму, наполняют ее бревнами, сначала камнями, потом бревнами, наконец жгут этот гигантский костер, и после этого, это специально делают, и после этого танцующей походкой так легко перебегают это по камням, раскаленным до 800 градусов, перебегают эту яму. Проводились интересные исследования, но я сужу по тем журнальным статьям, которые были. Насколько они соответствуют документам, уж сами понимаете, мне трудно судить. Но поскольку публикации такого рода были неоднократны, то нет оснований сомневаться. При этом проводили исследования. Тут же хватали этих там аборигенов, это где-то в океане, и изучали их подошвы. Смотрели, что там, насколько обгорела кожа. Никаких изменений. Бросали бумажку, моментально. Она сгорала. Бросали прутик, моментально сгорает. Здесь проходит танцующей походкой живой человек, и у него никаких следов ожога. Фактов подобного рода, я думаю, можно привести много. Посмотрите, что происходит, например, вот достоверный уже факт, вам скажу. Это факт достоверный. Вторая мировая война, бомбежка, самолеты, женщина, хиленькая, слабенькая женщина. Ну, знаете, тут растерялась и начинает что делать? Ну, неважно, разумно, неразумно, оставим это. Начинаете эти гардероб огромный, там все там навешано, так? Начинает и вытаскивает его на улицу, причем на расстоянии там нескольких метров от дома. Оканчивается бомбежка, она сдвинуть с места не может. Потребовалось там двое мужчин очень крепких для того, чтобы потом затащить этот гардероб на место. Вообще, это, вот эта сторона психической жизни, она часто поражает. Человек в состоянии, например, бешенства, что он может сделать? Такая гигантская сила появляется невероятная. Откуда и что? Это уже, так сказать, как говорят, резервы организма. Но они поражают своими масштабами. Вообще уровень психический, он насколько уже приподнимается над чисто биологическим уровнем. Биологический уровень, он весь сводится к чему? К существованию, к обеспечению существования и больше ничего. Психический уровень уже затрагивает совершенно другие стороны, которые превосходят даже этот уровень. Следующий, нравственный. Здесь, по-моему, и иллюстрации даже не требуется, насколько нравственный план бытия стоит выше всех этих. Человек ради идеи, ради убеждений, из-за нравственных принципов может отдать саму жизнь. Жизнь может отдать. Сама жизнь – ничто перед лицом нравственных убеждений человека. И часто именно так и происходит. И так это и бывает. Нравственное сознание, вот этот нравственный план бытия стоит над этим, над предыдущим и всеми прочими уровнями. Вы сейчас увидите, что я хочу показать. Я хочу сказать, что вот эти уровни все находятся в некоем соподчинении. И чем выше мы поднимаемся, тем оказывается, происходящее в более высоком уровне определяет состояние того, что имеет место в низших уровнях. Последний уровень, я так думаю, что это последний, это духовный уровень. Духовный и нравственный – совершенно разные вещи, хотя они большей частью сопряжены друг с другом. Нравственность касается наших форм отношения к окружающему миру, окружающим людям. Духовный уровень характеризует состояние души, которое выражается с помощью понятий греха, добродетели. Человек внешне может быть нравственным и осуществлять нравственные поступки, но совершать их из побуждений духовно порочных. Как это может быть? Очень просто. Человек может благотворить из-за тщеславия. Человек может совершать подвиги из жажды славы. Человек может совершать героические поступки и делать, я не знаю, какие благодеяния человечеству, находясь в предельной гордыне. Духовность касается самих истоков души. И она определяет уже в полном смысле слова истинное состояние человека, истинное состояние его души. Я закончил эту лестницу уровней, а теперь хочу сказать. Мы же с вами поставили вопрос, как это можно понять, что происходит какое-то землетрясение, и там уничтожаются города, люди, деяния человеческие. Как можно понять? Так вот, если мы обратим внимание на то, что объективно существуют эти уровни бытия, это не философская догадка, это факт, который мы можем наблюдать. Это, слышите, наблюдаемый факт. Если мы это примем, а трудно не принять. Если мы поймем, что эти уровни бытия, эти планы соподчинены между собою, то есть более высокий уровень прямо явно определяет состояние низшего уровня, если мы принимаем это, тогда мы поймем, что оказывается в конечном счете все то, что происходит и в плане нравственном, и в плане психическом, и в плане органическом, и в плане материальном. Это в конечном счете своим истоком имеет вот ту высшую последнюю точку, которая именуется духовным состоянием человека. На первый взгляд, это такая чепуха. Ой, люди грешат, а там землетрясение. Ха-ха-ха. Как это может быть? Ну, при чем тут? Я лицемерю, а тут землетрясение. Все мы лицемерим, все Бог знает, что творим, и тут вдруг, а что, какой, при чем тут землетрясение? Вот, оказывается, совсем не так все просто, как кажется примитивному взгляду. Нет, духовное состояние человека является центром, определяющим все стороны нашей жизни. Заблуждается тот, кто лукавит внутри себя, кто лжет внутри и лицемерит, и думает, что никто же этого не видит. Кто видит? Искренне я говорю или лживо? Притворяюсь или правду? Ведь вы знаете, ведь множество моих состояний души, которые никому не открыты, никому, кроме меня, никто не видит. И тут очень легко впасть в соблазн. Поскольку у меня все скрыто, все будет окей. Нет. Нет. Вот эта соподчиненность планов бытия, это есть реальность. И тут существует закон, строжайший духовный закон, по которому низшие подчиняются высшему. И наше духовное состояние определяет все последующее. Как определяет? К сожалению, этого мы не видим. Этот механизм для нас действительно просто непостижим. Но с христианской точки зрения не вызывает никаких сомнений, что все происходящее, даже в плане физическом, является не случайностью, о которой говорит материализм и атеизм, является не местью Бога, местью, наказанием. Ах ты такой сякой, вот тебе землетрясение. Нет, нет. А происходит нечто, то, что именуется законами нашего бытия, богоустановленными законами, которые нельзя нарушать, нарушение которого всегда приводит к страданиям человека. Нельзя, внутри себя нельзя обманывать, слышите, если не хотите себе зла. И основным средоточием души человеческой что является? Есть только одна добродетель и есть только один грех. Это одна добродетель, есть любовь, слышите? Любовь ко всему, каждому человеку. Сейчас уж слово-то это произносить становится неудобно. Благожелательство, жалость, повторяю еще раз, конечно, любовь. Вот есть добродетель. И все прочие добродетели, все заповеди христианские сводятся к этому, к этой заповеди. Вершина всех заповедей, средоточие, центр вот этот духовный, есть любовь. Нет ее, все обессмысливается. Слышите? Обессмысливается, если ее нет. Если этот самый высший план бытия разрушен в человеке, все. Никакие благие деяния, никакие нравственные поступки и ничто другое не принесет блага ни человеку, ни обществу. И есть только один грех – нарушение этой любви. Причем, когда я говорю «любви», то, слышите, я еще раз подчеркиваю, речь идет не о нравственном даже плане бытия, хотя любовь обязательно выражается в наших нравственных поступках. Но я хочу продолжить глубже наш взор, что любовь – это внутреннее состояние, которое подчас человек ничем не выражает. И никто никогда даже не увидит, как я отношусь к другому человеку. Оно внутреннее мое состояние. Вот что очень важно. Когда я отнесусь к тому, кто мне крайне несимпатичен, я отнесусь к нему также с благожелательством и любовью. Как отнесусь к самому симпатичному для меня человеку. Отнесусь в смысле каком? Вот здесь уже мы говорим о нравственном характере, о нравственности. Вы слышите, что требует христианство, и на чем оно настаивает? Настаивает на том, чтобы внутри меня была любовь. Даже по отношению к кому? Любите врагов ваших. Как только я не буду любить, я себя разрушаю. ибо я нарушаю таким образом самый фундаментальный закон. Вы слышите? Самый фундаментальный. Вот ствол, стержень, на котором стоит все бытие нашего мира. Почему? Ибо христианство утверждает, что Бог есть любовь. Вот что говорит христианство. Правда же интересные вещи? Насколько они важны? Этого не знает мир. Вы слышите? Мир нехристианский этого не знает. Когда в мире научном делается какое-то открытие, сколько шуму, сколько треску, Боже мой, премии. Здесь величайший закон сокрыт. Его не знают и часто не хотят знать. Мир ищет благо. Люди ищут счастья и не находят только по той причине, что, во-первых, не знают этого закона, и, во-вторых, соответственно, не исполняют его. Думают, что можно обмануть и прожить хорошо, и получить счастье. Глубочайшее заблуждение, самоубийство это есть. И никакого счастья быть не может. Так говорит христианство. Итак, основным законом этого бытия является любовь. Но любовь не просто чувство, слышите? Не игра чувств. А Бог не пустой закон, для которого безразлично, кто перед ним стоит и кто падает с 10-го этажа. Тряпка? Камень или человек? Нет, нет. Христианство утверждает, что эта любовь есть Бог. Бог. Он тоже есть высший разум. Вот в связи с этим я бы вот сегодня хотел с вами поговорить еще об одной стороне христианского учения о Боге, относящейся прямо к пониманию, ну, громко выразимся, существа Божия. Это по вопросу, я бы сказал, ну, фундаментальному вопросу, одному из основополагающих вопросов для христианского учения, вопросу о логосе. О логосе. Ведь энархи ин о логос. Так начинается Святое Евангелие от Иоанна Богослова. Вначале был логос. Вот с чего начинается Евангелие. О ком это говорится? О чем это говорится? Ах, так Гераклит же учил о логосе за 6 столетий до христианства. Вот, наверное, о ком. Или о чем? Гераклит? А как он учил о логосе? Ну, сначала я буду очень краток. Потом чуть-чуть кое-что прокомментирую. Я лишь скажу вам, что Гераклит, который остался в истории древнегреческой мысли как темный философ, с одной стороны, его очень трудно было понять. Ну, трудновато понять, особенно для широкой толпы. С другой стороны, как смеющийся философ, который обладал большим даром иронии и иносказания. Так Гераклит под логосом разумел незыблемый закон бытия, который существует. Наш мир не хаос. Наш мир не случайное сцепление различных материальных и прочих объектов. Нет, нет. Наш мир имеет некий закон бытия. Этот закон Гераклит называл логосом. Но я, правда, не сказал вам, что такое логос. Это же греческое слово. Но если вы хотите узнать, что такое, как переводится это слово, я бы, конечно, мог сейчас вам предложить взять вот такую толстую книжку, которая называется «Древнегреческо-русский словарь» под редакцией Дворецкого. Там бы нашел вам слово «логос» и стал бы вам зачитывать. Оказывается, там 34 гнезда понятий. И в каждом этом гнезде еще по 2, 3, 4, 5, 6 понятий. То есть, оказывается, всего значений, ну, сотню, а то и больше. Поэтому в данном случае я уже пытаюсь вам указать на некоторые только значения этого понятия, какое они имели в предшествующей христианству истории. Итак, у Гераклита это был закон бытия. У нас перевели, когда Евангелие от Иоанна переводили, то вы помните, что вначале был логос, перевели слово. Вначале было слово. Одно из первых значений греческого слова логос – это есть слово. А дальше много значений. Это и разум, это и мысль, это и логика, это и рассуждение, это и понятие. Слушайте, 100 с лишним. Кто интересуется, пожалуйста, посмотрите. Но если Гераклит под логосом разумел бесстрастный, то есть бесчувственный, я бы сказал, просто закон бытия, который для людей воспринимается как нечто разумное, то последующая древнегреческая мысль вводит новые определения в это понятие, новые смыслы.